Нет, радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Томс. Эта часть нашей сегодняшней программы посвящена событиям 20-летней давности. В этом году 20-летний юбилей гибели государства, в котором родилась значительная часть наших слушателей. В конце 1991 года с карты мира исчез Союз Советских Социалистических Республик. Те из нас, кому больше 20, были свидетелями, а многие участниками, отнюдь не одномоментного процесса гибели, просуществовавшей почти 7,5 десятилетий Советской империи. За минувшие с тех пор 20 лет воспоминания, мнения о этом событии у многих изменились. Многое забылось, что-то узнали бы новое. Вот оцените эту разницу во времени, восстанавливая память о том, что происходило 20 лет назад и как это отражалось в наших передачах. Цель цикла передач, который мы сейчас начинаем. Сегодня вместе со мной в пражской студии «Свобода» мои коллеги Андрей Бабицкий и Дмитрий Волчек, работавшие тогда в Москве. А в московской студии наш товарищ Михаил Соколов. Он тоже вел тогда репортажи из советской еще столицы. Сам я находился в ту пору в Мюнхене. Там была тогда штаб-квартира «Свободы». До мая 91-го въезд в СССР мне, как и большинству моих мюнхенских коллег, был закрыт. Мы наблюдали все со стороны, с волнением и интересом наблюдали. Можно сказать так, всем в Мюнхене так или иначе было ясно, что вечных империй не существует, что любому тысячелетнему рейху приходит конец. Все понимали, что к этому финалу придет и Советский Союз. Все ведь читали, в том числе и в эфир, и эссе Андрея Маляка про существует ли Советский Союз до 1984 года, и неоднократно публиковавшиеся в конце 70-х, начале 80-х рассуждения западных политологов и историков, например, расколовшуюся империю Элен Карар-Данкос и работы нашего коллеги Эндерса Вимбуша о вероятности и даже неизбежности распада СССР. Другое дело, никто до поры до времени не понимал и не чувствовал, когда наступит этот крах. Ведь среди нас были и дети, и внуки еще первых после 17-го года российских эмигрантов, чьи деды и отцы прожили в несбывшейся надежде, что вот завтра, вот скоро уже большевизм падет, там советская власть исчезнет, и их историческая родина возродится. Это, вообще-то, мощная прививка отчаяния, что такое может произойти при твоей жизни. И вот где-то со времени 3П, как это тогда называли, поры пышных похорон, там Суслов, Брежнев, и пошло-поехало, ощущения изменились, возникло предчувствие близости конца. Потом Горбачев с его перестройкой. Вал новостей из Советского Союза, удивительных и необычных, просто нарастал. Они содержали то, о чем раньше на Западе рассуждали. И экономический кризис, и демографический кризис. То есть констатация того, что смертность стала выше рождаемости. И сообщения о разного рода политических нововведениях. И вот все это мы воспринимали как сторонние, как бы наблюдатели оттуда, из Мюнхена. А вот наши коллеги, которые участвуют в сегодняшней передаче, они были очевидцами. И прежде всего я хочу их спросить, что им запомнилось тогда, им, находившимся в Москве и писавшим об этих событиях. Я прежде всего сейчас попрошу высказаться Дмитрия Волчека. Еще лет 15 назад он довольно молодым человеком сказал, что давно уже пишет свои мемуары, и это должны делать все. И вот сейчас я попрошу, может быть, поделиться какими-то фрагментами этих мемуаров с нами. Пожалуйста, Митя.
Да, Владимир, но это наброски только мемуаров, это еще не сами мемуары, потому что сейчас еще далеко не обо всем можно говорить, слишком мало времени прошло, и, наверное, о самом увлекательном-то пока еще говорить нельзя. Но я вспоминаю три обстоятельства, связанные с зимой 91-го года. Во-первых, это черный рынок. Все, что пользовалось спросом, исчезло из легальной продажи. И черный рынок, с одной стороны, спасал от голода, а с другой, голод и стал его порождением. Голод относительный, конечно, потому что в продуктовом магазине по соседству, я жил тогда на Нагатинской набережной, это была знаменитая квартира, продавалась красная икра, шампанское и консервированная морская капуста, и больше ничего. Чтобы купить молоко, очередь занимали до открытия магазина в 5 утра. Зимой жгли костры перед входом. Я наблюдал это все из окна. Ну, и все тут же оказывалось на черном рынке. То есть, с рук, у метро, на улицах, везде можно было купить молоко, сыр, все, что в магазины не попадало, или попадало и сразу раскупалось. На многое были талоны, на алкоголь в частности, но я их, как не прописанный в Москве, приехал из Ленинграда, не получал. Но а на Пушкинской площади всегда стояла огромная очередь в Макдональдс. Его открыли в 90-м году, и нужно было 1.5-2 часа, чтобы попасть. Можете представить, как эта очередь хмурых советских людей тогда выглядела. И вообще везде шла какая-то мелкая торговля. Всюду стояли несчастные люди, которые что-то продавали. Батон колбасы, коробку конфет, ботинки, зонты, все на свете. И, конечно, газеты, как легальные, так и печатавшиеся в Прибалтике полулегальные. Самой известной была рижская русскоязычная «Атмада», в которой я тоже тогда печатался. И вот с Прибалтикой связано второе важное обстоятельство этого времени. Зимой 91-го года все разговоры были о Литве. Сразу после попытки путча я приехал в Вильнюс и несколько дней провел в парламенте. Защитники окружили здание бетонными блоками, чтобы не прошли танки, и мы там в радиорубке записывали передачи в поддержку независимости. Героем зимы 91-го года был Витаутас Ландсбергис, героем романтическим, профессор консерватории против танков. В Литву в январе 91-го приезжали люди со всего Советского Союза, записывались в антикоммунистическое ополчение, а многие рвали свои документы, военные билеты и даже паспорта, и бросали на колючую проволоку, которая возле парламента была его защитниками натянута. И все было в клочках этих документов и в красных обложках. И, наконец, это было время великих культурных проектов. Уникальное время, когда эстетическая цензура кончилась, политическая практически не действовала, а цензура рынка еще не родилась. Я часто показываю друзьям свидетельство удивительной России тех лет, вышедшей в 91-м году том Жюльена Грака. Известное советское издательство «Прогресс», тираж 100 тысяч экземпляров. Думаю, это больше, чем суммарный тираж всех книг Жюльена Грака во Франции. Вот такие книги тогда выходили, их читали. Был огромный интерес ко всему. Кинотеатры были полны, несмотря на голод и распад. И, конечно, мы тогда не могли вообразить, что среда читателей Жюльена Грака и зрителей Дерека Джармана, он привозил свой фильм «Сад» в Москву в 91-м году и всех потряс, просто исчезнет за несколько лет. И Москва так разбогатеет и станет такой сытой, но превратится вот в такое культурное захолустье.
Спасибо, Митя. Это своими воспоминаниями с нами поделился мой коллега Дмитрий Волчек. И сейчас я хочу обратиться к нашему товарищу в Москве, к Мише Соколову. Михаил, а что вам от зимы 91-го года более всего запомнилось?
Да вообще, Володь, было много смешного. Я даже пытаюсь вот сейчас вспомнить свой тогдашний статус. Я ведь работал для «Радио Свобода» с декабря 90-го года. И так, полулегально, или, в общем, можно сказать же, нелегально, а формальным моим местом службы была газета «Собеседник». И более того, отдел, который назывался отделом коммунистического воспитания молодежи, несмотря на то, что, в общем, долгое время в нем занимались скорее антикоммунистическим воспитанием молодежи. Вот, но как-то вот почему-то он не переименовывался, а на «Радио Свобода» в декабре 90-го года я посмотрел приехать на деньги ЦК ВЛКСМ. Такое действительно смешное было время. Что касается событий начала года, то самое запомнившееся мне это в январе, в день утром событий в Вильнюсе, когда была попытка государственного переворота в Литве, состоялась такая стихийная демонстрация протеста в Москве, и я помню, как демонстрация, они так быстро-быстро, и мы тоже, журналисты, бежали по Красной площади откуда-то, от Василия Блаженного в сторону исторического музея. Такая вот, наверное, 1000 или 2000 человек бегом с криками, со скандированием пробежали по Красной площади. Но потом были большие демонстрации, но они как-то вот меньше запоминались. Ну и были еще яркие для меня лично путешествия по еще существовавшему Советскому Союзу, в частности, самым, наверное, ярким была поездка на войну грузинско-осетинскую, Вот сначала мы... Это была делегация российских демократов, которая поехала мирить два братских, как тогда говорилось, народа, грузинские и осетинские. Мы были удостоены приема у Звиада Гамсахурдия, человека с совершенно безумными глазами и совершенно фашистскими, на мой взгляд, извините за тавтологию, взглядами. Вот, и был потом визит в сам Цхинвали, где мы попали под так достаточно приличный обстрел. В общем, впечатлений было навалом, и я, в общем, понимал, конечно, как и вы в Мюнхене, что этой стране, Советскому Союзу, долго в его тогдашнем виде не стоять. И если вы помните, был референдум мартовский, я там писал большую статью в независимой газете, только что созданной, как раз против той формулы голосования за сохранение Союза Советских, да еще и социалистических республик.
Знаете, вот я вспоминаю, что большое впечатление на меня и моих коллег в Мюнхене тогда, зимой 91-го года, произвел начавшийся после вильнюсских событий массовый выход людей из коммунистической партии. Об этом сообщали многие наши корреспонденты, многие прорабы перестройки, еще вчерашние такие коммунисты-передовики, реформаторы стали уходить из партии. И те в Мюнхене, кто, в отличие от нас, вот с вами, всех, кто никогда в этой партии не состоял, бывшие партийцы говорили: ну, это значит, что все, что происходит сейчас, очень серьезно. Вы помните вот это обстоятельство, Дмитрий?
Ну, этот процесс-то начался гораздо раньше. Ельцин вышел из КПСС на съезде, это было лето 90-го года. Вот тогда, собственно говоря, был пик, и потом уже это все продолжалось. И я даже не скажу, что вильнюсские события были особым катализатором, потому что, наверное, это все-таки 90-й год был. Это было чуть раньше.
А вы как вспоминаете это, Михаил?
Да вот мне тоже кажется, что это уже было такое продолжение, что, как это казалось, совершенно естественным, и было удивительно, что какие-то люди вполне приличные еще состоят в рядах коммунистической партии Советского Союза, потому что вообще, как мы помним, была же создана еще компартия РСФСР во главе с господином Полосковым, и, конечно, один только образ вот этого вот человека с чернявыми такими усиками, он для дискредитации самой вот этой вот коммунистической идеи и коммунистической партии, как бы обновленный, сделал довольно много. Он был настолько непопулярен, что, конечно, вся его агитация за вот эту вот партию и так далее, она воспринималась, конечно, как совершенно негативно. Я еще, кстати, напомню, что ведь власти, вот в частности, тогдашний премьер советский Валентин Павлов, они еще добавили к этой агитации против режима довольно много, стали менять вот эти 50-рублевые купюры, это все происходило с какими-то совершенно невероятными формальностями, никому не нужными, у людей там сгорали деньги, надо было стоять в очередях, какие-то делать отметки в паспорте. В общем, это все было очень унизительно, глупо, и мне вот все-таки кажется, что на людей производило впечатление не столько политическая часть жизни, там вышел кто-то из коммунистической партии или не вышел, а скорее вот быт, действительно, то, что уже Дмитрий сказал, там невозможно было купить элементарные какие-то вещи, я очень хорошо помню, что я для маленького ребенка носил масло из кремлевского буфета, где я тогда ходил на съезды народных депутатов СССР и на Верховный Совет. И вот в этом буфете в нем были микояновские сосиски и масло в таких маленьких пачечках. Вот, конечно, сосиски я все-таки в пакетик не складывал, а масло вот было дело, значит, складывал, покупал там 5-6 этих маленьких упаковочек, складывал в пакетик и уносил из Кремля. Вот такой был кремлевский распределитель.
Скажу и я пару слов, чтобы в конце концов подключить к нашей беседе Андрея Бабицкого. Это по поводу Полоскова, избранного летом 90-го первым секретарем возникшей-то компартии РСФСР. Молодые, кому сейчас 20 или около того, про него и не знают. А вот тогда... Вот отрывок из очерка об Иване Кузьмиче, известного теперь многим, Олега Кашина, очерка, написанного пару лет назад.
Такого политика ждали тогда, кажется, все. Сталин умер, Чаушеску расстреляли, Нина Андреева и в лучшие годы никого особенно не пугало, и даже сам Егор Лигачев со своей добродушной сибирской физиономией выглядел бумажным тигром. Вот и получалось, что настоящих врагов у перестройки вроде как и нет. А что это за революция без врагов? Это пародия какая-то, а не революция. И вот тут появился он, настоящий вандеец, ортодоксальный большевик и немного антисемит, человек, в котором все от имени до внешности, у Хичкока в «Иностранном корреспонденте» был такой же, и лицом, и ростом киллер, который хотел столкнуть героя с верхушки лондонского Биг Бена, но в итоге сорвался сам, свидетельствовало, что перед нами воплощенное сталинско-брежневское вчера, живой мертвец, который, конечно, исчезнет с первым криком петуха, но пока не исчез, его следует бояться и бороться с ним. Вот все и боролись, демократически. Моссовет даже отказался предоставить ему московскую прописку, когда он переехал в Москву из Краснодара. Решение об отказе в прописке, впрочем, было вполне символическим. Штамп в паспорт поставила паспортистка Кунцевского райотдела милиции без каких-либо проволочек. Журнал «Огонек» посвящал ему самые яростные передовицы. Пародист Александр Иванов каламбурил «Вперед к победе кузьмунизма» от отчества Кузьмич. А критик Станислав Рассадин со значением напоминал читателям, что точно так же Иван Кузьмич звали гоголевского Подколесина. В общем, все радовались его появлению на всесоюзном политическом небосклоне. Когда он шагал к съездовской трибуне, маленький, очкастый, остроносый, без слов было ясно, что вот она, махровая реакция, вот он, номенклатурный реванш. Иван Полосков, бесспорный лидер антирейтинга политических симпатий 90-го года, последний враг перестройки.
Вот у этого-то врага перестройки я и попросил взять интервью тогда Андрея Бабицкого. Причем специально предупредил Андрея, юного антикоммуниста и сторонника перестройки, что не следует начинать интервью с боевитого вопроса типа «Не пора ли вам валить с политической сцены?». Но Андрей, по сути дела, именно с этого и начал. Однако вот враг перестройки, как его теперь представляет Кашин, стал отвечать Бабицкому весьма перестроечно.
Я думаю, что ни один человек, особенно в наше время, вне политики, оказаться не может. Вопрос весь в том, как он собирается вписать себя в эту политику. Если говорить по поводу моей деятельности дальнейшей, то я думаю, я буду активно участвовать в тех перестроечных процессах, которые осуществляются в нашей стране. По крайней мере, в создании новых экономических структур, в их развитии, формировании новых отношений, экономических, прежде всего, отношений. И это, я думаю, что будет самая конкретная политика. То есть Маркса мы, если хотите, проэксплуатировали. Век Маркса кончился. Нужен новый Маркс. Или новые прочтения марксизма.
Вы помните это интервью, Андрей? Помните, как долго жаловался Иван Кузьмич на преследование со стороны перестройщиков и одинокую жизнь в чужой ему Москве? И в конце концов стал звать вас в свою компартию. Нам, говорят, такие молодые боевитые нужны.
Да, я помню. Я примерно представляю себе, чем была вызвана такая тональность этой беседы. Я был совсем еще молодым человеком, воспитанным на Солженицыне, на целом ворохе антикоммунистической литературы, которую подсовывали мне мои родственники-диссиденты. И я, в общем, как-то вступал в перестройку, пылая, значит, праведным гневом и желая обрушить коммунистическую реальность. Но вдруг вот в какой-то момент, когда, в общем, стало понятно, что перестройка необратима, эти люди стали мне казаться тенями. И я испытал острую жалость, потому что я понял, или я тогда это так ощущал, что это осколки прошлого. Это вот то, что уйдет неотвратимо, и, в общем, никогда больше этого не будет. И мне казалось, что они сами это понимали, что они вели себя, ну, в соответствии вот как бы с этой парадигмой увядания, исчезновения в небытии. И Полосков, он был таким вздорным достаточно по, как бы, коммунистически, веселым, провинциальным. И, в общем, довольно серым человеком, как ни странно, вот такое сочетание качеств, ну, такой вот колхозного немножко типа. Мы с ним в российском парламенте на съездах как-то общались, и, в общем, может быть, мне кажется, он ощущал, ну, не то чтобы жалость, а вот это вот сочувствие, да, к тому, что, ну, весь этот эшелон коммунистов, бывших, нынешних, он как-то уходит в помощь. Мне кажется, что вот на этой волне мне удавалось вообще с коммунистами общаться довольно близко. У меня, например, с Зюгановым были прекрасные отношения. И я писал про них, что вот все, это такие цветы, которых, так сказать, уже никогда не будет, и слава богу. Ну и вот здесь, может быть, мы нашли вот на краю этих, значит, интонаций свое человеческое общение, свою человеческую ноту. Может быть, вот как-то это так складывалось.
Да, признаюсь тогда, неожиданные жалобы Ивана Кузьмича на тяготы его жизни и преследования потрясли меня куда больше, нежели комическое предложение вам стать молодым коммунистом.
Начинались уже такие плохие времена для коммунистов. Но вы знаете, я сейчас, может быть, обманываю себя, и как-то это все искажено сквозь вот толщу лет. Но мне кажется, я спрашивал, не пора ли уйти с исторической сцены не с желанием подогнать, да, и там ускорить этот уход, а вот с какой-то такой жалостью подростка, да, и еще молодого человека, что вот, значит, лишние люди совсем никому не нужны, а мне в первую очередь. Ну, пускай уходят, но как-то все равно по-человечески с этим, так сказать, сложно смириться чисто эмоционально.
Так вспоминает сегодня зиму 91-го Андрей Бабицкий. Скажите, Андрей, а еще что запомнилось?
У меня была довольно любопытная ситуация. Мне с помощью какого-то вранья, то есть я взял направление или заявку на аккредитацию у журнала, который, или газеты, которые тогда в великом множестве стали появляться, и мне удалось стать парламентским корреспондентом. Я работал в парламенте СССР как раз в этот момент, когда происходили события и когда они обсуждались. Ну, проработал я очень недолго, поскольку, в общем, довольно неразумно себя повел в какой-то момент. Уже после того, как по телевидению стали показывать вильнюсские события и звучали обвинения в фашизме, в прибалтийском, что-то такое, там какие-то очень были серьезные формулировки, я просто в холле дворца, где проходила очередная сессия, внеочередная, посвященная вильнюским событиям, я подошел к представителю гостелерадио Кравченко и спросил его, как вообще на фоне перестройки, демократизации, гласности, как его сотрудники, журналисты позволяют себе использовать подобную лексику. Он страшно разнервничался, и на следующий день я был лишен аккредитации. Ну, в общем, это вот был такой очень короткий период моей работы в парламенте Союза. Ну, и кроме этого, я помню момент, когда на сессии шло обсуждение вильнюсских событий, и выступавшие требовали наказать мятежников, ввести войска, очень жестко расправиться с теми, кто находился у телебашни. И я очень четко вижу, как на сцену заходит Горбачев. И сначала вообще ничего не было понятно. Ну, мы помним, как, значит, сложно и долго он объяснялся. Сначала не было понятно, и все в напряжении ждали. Он поддержит тех, кто выступал перед ним, или нет? И в какой-то момент вдруг стало ясно, что нет, он выступает против. Что он против расправы, что расправы не будет. И, в общем, я помню, сидели еще какие-то журналисты, мы облегченно вздохнули.
Помню, зимой 91-го я в Мюнхене как-то явственно ощутил возросшую популярность нашего радио в России. Она как-то, ну, материализовалась, что ли. Приходили письма с совершенно неожиданными вложениями, талонами на водку и другие продукты. Стало вообще приходить больше писем. Некоторые сразу в несколько адресов. Президенту Соединенных Штатов, генеральному секретарю ООН, папе римскому и... «Радио Свобода». Мой друг Саша Кабаков предостерегал меня тогда. Раньше писали «Вправду» и ЦК, теперь будут «Папе» и «Вам». Держитесь. А соседка бывшая по Москве рассказывала, что мне стал передавать приветы продавец-мясник из ближайшего продмага. Он в знак уважения к общему заграничному знакомцу стал ей даже что-то откладывать съедобное и выдавать из-под прилавка. Через несколько лет он переквалифицировался в мебельщика, разбогател и уехал в Италию.
А у меня был знакомый товаровед в магазине по имени Клавдия Ивановна, которая звонила таким заговорческим шепотом, говорила: «Скумбрию завезли», и мы бежали в этот магазин и забирали с черного входа, все только с черного входа, потому я помню вот эту скумбрию страшную.
Я просто хочу добавить, что шампанское, тем не менее, было в продаже. Вот это удивительный факт. Да, не было закуски, а шампанское было.
Да, это я помню, но уже по 91-му году, когда ничего не было, но я помню, что я пришел к Дмитрию в гости, я был уже в Москве, мне уже позволили въезжать туда, и попросил стакан воды. Воды не было, но Митя услужливо достал из холодильника шампанское и вот это вот, то, что можно было выпить.
Да, шампанское и был еще венгерский вишневый ликер. Всюду продавался и больше ничего не было.
Дмитрий Волчек, Михаил Соколов и Андрей Побицкий, а также Иван Полосков и Олег Кашин с воспоминаниями и размышлениями о зиме 91-го. Вы тоже вспоминаете этот год и наши передачи 20-летней давности? Пишите. Наша серия «Как у Дюма» 20 лет спустя продолжается. Разница во времени. Продюсером сегодняшней передачи была Юлия Голубева. Автор и ведущий Владимир Торц. До следующей встречи в эфире.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они меня там несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
Вместе со свиньями в Петербурге, вблизи очагов заражения африканской
чумой... Изнутри я стоял, изнутри было видно, что обломки горящие падают и выходят...
Мы полны решимости продолжать попытки найти дипломатическое решение.
Почти 7,5 месяцев Бельгия живет без полномочного
правительства. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».